Глава вторая. Взявшись за ручку двери, Уинстон увидел, что оставил дневник открытым на столе. «Долой большого брата» было написано повсюду, причем такими большими буквами, что разобрать написанное можно было с любой точки в комнате. Это было невероятно глупо с его стороны, но даже в панике он не хотел замарать кремовую бумагу, закрыв книгу, пока чернила были влажными. Он вдохнул и открыл дверь. Мгновенно на него накатила теплая волна облегчения. Снаружи стояла бледная, подавленная женщина с тонкими волосами и морщинистым лицом. «О, товарищ!» — сказала она унылым, ноющим голосом. «Мне показалось, что я слышала, как вы вошли. Как вы думаете, вы могли бы подойти и взглянуть на нашу кухонную раковину? Кажется, она забилась, и...» Это была миссис Парсонс, жена его соседа по этажу. Вообще, слово «миссис» несколько осуждалось партией. Вы должны были называть всех товарищами. Но с некоторыми женщинами это слово срывалось с языка инстинктивно. Это была женщина лет 30, но выглядела она намного старше. Создавалось впечатление, что в морщинах ее лица скапливалась пыль. Уинстон последовал за ней по коридору. Почти каждый день что-то то отваливалось, то ломалось, то засорялось. Победа — это старый многоквартирный дом, построенный примерно в 1930 году, и он уже буквально разваливался на части. Штукатурка постоянно отслаивалась от потолков и стен, трубы лопались при каждом сильном морозе, крыша протекала всякий раз, когда выпадал снег, отопительная система обычно работала лишь наполовину, если ее и вовсе не отключали полностью из соображений экономии. Чтобы что-то починить, если вы, конечно, не могли сделать этого своими руками, нужно было ждать санкцию от удаленных комитетов. Так что даже простейший ремонт оконного стекла мог затянуться на пару лет. Конечно, это только потому, что Тома нет дома. Неопределенно добавила миссис Парсонс. Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, но выглядела очень убого. Все выглядело каким-то обшарпанным и поломанным, как будто здесь только что буйствовал какой-то большой дикий зверь. На полу валялись клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, пара вывернутых наизнанку потных шорт, а на столе громоздилась куча грязной посуды и рваные тетради. На стенах красовались знамена молодежной лиги и отряда юных разведчиков, а также большой плакат с изображением большого брата. Пахло вареной капустой, как и всегда в этом здании. Казалось, этим запахом были уже пропитаны сами стены дома. Но сейчас этот запах перебивала резкая вонь пота, причем с первого вдоха ты понимал, как именно объяснить невозможно, что это пот человека, которого сейчас нет в помещении. В соседней комнате кто-то при помощи деревянной расчески и рулона туалетной бумаги пытался подыгрывать военному маршу, который все еще доносился с телеэкрана. «Это дети», сказала миссис Парсонс, бросив на дверь испуганный взгляд. «Они сегодня не выходили гулять, и, конечно же, у нее была привычка обрывать предложение на середине». Кухонная раковина была почти до краев заполнена грязной, зеленоватой водой. Оттуда воняло капустой даже хуже, чем обычно. Уинстон опустился на колени и осмотрел угловое соединение трубы. Он терпеть не мог пачкать руки и ненавидел наклоняться, потому что это всегда вызывало у него приступ кашля. Миссис Парсонс беспомощно на него смотрела. «Конечно, если бы Том был дома, он бы сразу все починил», — сказала она. «Он любит все чинить. У него золотые руки, у моего Тома». Парсонс был коллегой Уинстона в Министерстве правды. Он был тучным, но активным человеком. Яркий пример человеческой глупости и тупого энтузиазма. Одним из тех самозабвенно преданных рабочих, беспрекословно выполняющих все указания. От таких, как он, стабильность партии зависела даже больше, чем от полиции мыслей. В 35 лет его исключили из молодежной лиги в силу его возраста. А до этого, перед тем, как перейти в молодежную лигу, он каким-то образом пересидел в отряде юных разведчиков аж на целый год больше, чем позволял ему его возраст. В министерстве он работал на какой-то заурядной должности, для которой не требовалось много ума. Но зато он был видной фигурой в спортивном комитете и других комитетах, участвовавших в организации общественных походов, спонтанных демонстраций, кампаний по экономии средств и ресурсов и прочих добровольных мероприятий. Во время перекура он не упускал возможности с гордостью упомянуть, что в течение последних 4 лет он каждый вечер появлялся в общественном центре. Сильный запах пота, своего рода бессознательное свидетельство его напряженного графика и бурной общественной деятельности, сопровождал его повсюду, куда бы он ни шел. И потом еще долго висел в воздухе после его ухода. «У вас есть разводной ключ?» — спросил Уинстон, воюя с гайкой на угловом стыке труб. «Разводной ключ?» — аморфно переспросила миссис Парсонс. «Я даже не знаю, я не уверена. Возможно, дети...» Когда дети ворвались в гостиную, раздался топот сапог и очередной удар гребня по рулону. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением удалил клок человеческих волос, забивший трубу. Он как мог вымыл пальцы холодной водой из-под крана и вернулся в гостиную. «Руки вверх!» — заверещал детский голос. Симпатичный, крепкого телосложения мальчишка лет 9 выскочил из-за стола и стал угрожать ему игрушечным автоматом. В то время как его младшая сестра, примерно на 2 года младше, сделала тот же жест веткой от дерева. Оба были одеты в синие шорты, серые рубашки и красные шейные платки, которые были униформой отряда юных разведчиков. Уинстон поднял руки над головой, но его охватило какое-то тревожное чувство, потому что мальчик вел себя так, словно для него это была вовсе не игра. «Ты предатель!» — закричал он. «Ты мысленный преступник! Ты евразийский шпион! Я застрелю тебя! Испарю! Отправлю в соляные шахты!» И тут они оба начали прыгать вокруг него, выкрикивая: «Предатель! Мыслепреступник!» Маленькая девочка подражала своему брату в каждом движении. Это было даже немного пугающе. Как игра тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика была какая-то расчетливая свирепость, совершенно очевидное желание ударить или пнуть Уинстона, а еще осознание того, что он уже почти дорос до того, чтобы сделать это. «Хорошо, что это не настоящий автомат», — подумал Уинстон. Взгляд миссис Парсонс нервно метался с Уинстона на детей и обратно. Сейчас, в более ярком освещении гостиной, он с интересом отметил про себя, что в морщинах ее лица действительно была пыль.
«Они порой бывают такие шумные», — сказала она. «Они просто расстроились, потому что не смогут пойти посмотреть на повешение. Вот в чем дело. У меня слишком много дел, чтобы вести их туда. А Том не успеет вернуться с работы, чтобы с ними сходить».
«Почему мы не можем пойти посмотреть на повешение?» — взревел мальчик.
«Хочу увидеть повешенье! Хочу увидеть повешенье!» — закричала девочка, все еще прыгая.
Уинстон вспомнил, что в тот вечер в парке должны были казнить парочку евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Это происходило примерно раз в месяц и было популярным зрелищем. Дети всегда требовали, чтобы их водили посмотреть на казнь. Он попрощался с миссис Парсонс и направился к двери. Но не успел он пройти и нескольких метров, как что-то прилетело ему по затылку, нанеся мучительно болезненный удар. Было такое ощущение, что в него воткнули раскаленную проволоку. Он обернулся и увидел, как миссис Парсонс тащит сына обратно в квартиру, а мальчик с ухмылкой засовывает в карман рогатку.
«Гольдштейн!» — проревел мальчик, когда дверь за ними закрылась.
Но что больше всего поразило Уинстона, так это выражение беспомощного испуга на сероватом лице женщины. Вернувшись в квартиру, он быстро миновал телеэкран и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка на телеэкране прекратилась. Теперь грозный военный голос пафосно зачитывал описание вооружения новой плавучей крепости, которая только что стала на якорь между Исландией и Фарерскими островами. Он подумал, что с такими сорванцами жизнь этой несчастной женщины должно быть не сахар. Еще год или два, и они будут наблюдать за ней день и ночь в поисках симптомов инакомыслия. В наши дни почти все дети были такими. Хуже всего было то, что с помощью таких организаций, как юные разведчики, они систематически превращались в неуправляемых маленьких дикарей. И тем не менее, это абсолютно не побуждало их восставать против партийной дисциплины. Напротив, они обожали партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, тренировка с манекенами, выкрикивание лозунгов, поклонение большому брату — все это было для них отличной игрой. Вся их свирепость была обращена вовне, против врагов государства, против иностранцев, предателей, саботажников, мысленных преступников. Для людей старше 30 было привычным бояться собственных детей. И не зря. Не проходило и недели, чтобы в «Таймс» не появлялась заметка, описывающая, как какой-то мелкий доносчик, правда, обычно употреблялась фраза «ребенок-герой», подслушал компрометирующее замечание и сообщил полиции мыслей о своих родителях. Боль в затылке прошла. Он без энтузиазма взял ручку, размышляя, чтобы еще написать в дневнике. Внезапно он снова начал думать об Обрайене. Много лет назад. Так много это сколько? Где-то 7 лет назад ему приснилось, что он идет через темную комнату. И вот кто-то, сидевший сбоку, сказал, когда он проходил мимо: «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано очень тихо, как бы невзначай, просто сообщение, а не указание. Он шел дальше, не останавливаясь. Что любопытно, в то время во сне слова не произвели на него особого впечатления. Только потом, постепенно, они, казалось, начали приобретать для него значение. Он уже не мог вспомнить, до или после сна он впервые увидел О'Брайена, и когда он понял, что узнал его голос. Но в любом случае, это был он. Это О'Брайен говорил с ним из темноты. Уинстон никогда не был до конца уверен, даже после их утренней встречи взглядами, был О'Брайен другом или врагом. Но это было и неважно. Между ними существовала связь, понимание, а это было важнее дружбы или верности партии. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал он. Уинстон не знал, что это значит. знал только то, что так или иначе это сбудется. Голос с телеэкрана замолчал. Звук фанфар, чистый и бодрый, заполнил душную комнату. Голос резко объявил: «Внимание, внимание! Только что пришла сводка с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали славную победу. Я уполномочен заявить, что действия, о которых мы сейчас сообщаем, могут окончить войну уже в ближайшем будущем. Экстренное сообщение». «О, а сейчас скажут что-то плохое», — подумал Уинстон, и действительно, вслед за кровавым описанием уничтожения евразийской армии с огромным количеством убитых и пленных, последовало объявление о том, что со следующей недели шоколадный паёк будет сокращен с 30 граммов до 20. Уинстон снова отрыгнул. Действие джина улетучивалось, оставляя после себя лишь чувство подавленности. Телеэкран, возможно, чтобы отпраздновать блестящую победу, а может быть, чтобы затмить новость об уменьшении шоколадного пайка, начал проигрывать: «Океания — это для тебя». По правилам, нужно было стоять по стойке смирно во время этого гимна. Однако сейчас его не было видно, поэтому он остался сидеть. После «Океания — это для тебя» заиграла более легкая музыка. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был по-прежнему холодным и ясным. Где-то далеко с глухим ревом взорвалась баллистическая ракета. Сейчас на Лондон приходилось около 20 или 30 ракетных ударов в неделю. Внизу на улице ветер трепал разорванный плакат, и слово «Ангсоц» то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Священные принципы Ангсоц. Новояз, двоемыслие, изменчивость прошлого. Его охватило ощущение, будто он блуждает в зарослях морского дна, заблудившись в каком-то чудовищном мире, где он и сам был чудовищем. Он был один. Прошлое было мертво, а будущее невообразимо. Мог ли он хоть с крупицей уверенности сказать, что на его стороне сейчас был хоть один человек на земле? И как узнать, что диктатура партии не будет длиться вечно? В качестве ответа на него смотрели три лозунга на белом фасаде Министерства правды. «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — это сила». Он вынул из кармана монетку в 25 центов. На ней тоже мелкими четкими буквами были написаны те же лозунги. А на другой стороне монеты изображено лицо большого брата. Даже с монеты глаза преследовали тебя. На монетах, марках, обложках книг, транспарантах, плакатах, на упаковке сигаретной пачки они были везде. Эти глаза всегда наблюдали за тобой, а голос преследовал, куда бы ты ни пошел. Сон или бодрствование, работа или отдых, в помещении или на улице, в ванной или в постели, скрыться было негде. Ничего не было твоим, кроме нескольких кубических сантиметров внутри твоего черепа. Солнце скрылось за зданиями, и бесчисленные окна Министерства правды, на которые больше не попадал солнечный свет, выглядели мрачно, словно бойницы крепости. Сердце Уинстона дрогнуло от вида этого огромного пирамидального монстра. Здание министерства было слишком неприступным. Его невозможно было штурмовать. Даже тысячи баллистических ракет не под силу уничтожить его. Он снова задумался. Для кого он пишет дневник? Для будущего? Для прошлого? А может, для воображаемой эпохи, которой не суждено никогда настать? То, что лежало сейчас на его столе, сулило не смерть, а полное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а он сам испарится. Только полиция мыслей могла прочитать то, что он написал, прежде чем стереть это с лица земли и из памяти. Как можно обращаться к будущему поколению, если не останется ни следа ни от вас самих, ни от безымянных строк, нацарапанных на листе бумаги? Телеэкран пробил 14:00. У него еще есть 10 минут. Он должен успеть вернуться на работу к 14:30. Удивительно, но бой часов, казалось, воодушевил его. Он был словно одинокий призрак, говорящий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он будет говорить эту правду, связь поколений будет поддерживаться. И дело вовсе не в том, что тебя кто-то услышит, а в том, что ты сам остаешься в здравом уме. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал: «В будущее или прошлое? Во времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве. Во времена, когда правда существует, и то, что сделано, не может быть отменено. Из эпохи однообразия, эпохи одиночества, эпохи большого брата, эпохи двоемыслия. Привет». Он словил себя на мысли, что он уже мертв. Ему казалось, что только теперь, когда он начал формулировать свои мысли, он сделал решительный шаг, и пути обратно уже не было. В каждое наше действие уже заложены последствия. Он написал: «Мысль о преступлении не влечет за собой смерть. Мысль о преступлении — это и есть смерть». Теперь, когда он осознал, что уже мертв, важно было оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки были испачканы чернилами. Это была именно та деталь, которая могла его выдать. Какой-нибудь фанатик в министерстве, вероятно, женщина. Кто-то вроде рыжеволосой женщины или темноволосой девушки из отдела художественной литературы может начать задаваться вопросом: почему он писал в обеденный перерыв? Почему он использовал старомодное перо? Что же он там писал? А затем расскажет об этом кому следует. Он пошел в ванную и тщательно стер чернила при помощи зернистого, темно-коричневого мыла, которое царапало кожу, как наждачная бумага, и поэтому отлично подходило для этой цели. Он положил дневник в ящик. Было совершенно бесполезно думать о том, чтобы его прятать, но он, по крайней мере, мог легко проверять, был ли кем-то обнаружен его дневник. Волос, уложенный на уголке страницы. Банально и слишком очевидно. Кончиком пальца он поднял узнаваемую для него крупинку беловатой пыли и положил ее на угол обложки, откуда она должна была отряхнуться, если книгу сдвинуть.